Проект «Мы вместе».
Слышите, как гудит?
Старый гуцул прикладывает палец ко рту, а ухо к камню. Он закрывает глаза и застывает так на несколько минут. Прислушивается. Дело-то не шуточное, и если звона не услышать, значит, конец света не за горами. А так и еще поживем. Звон этот рождается как будто из глубины Карпатских гор и называют его Рахманским звоном. Но расскажем обо всем по порядку. По очень давней традиции карпатские гуцулы празднуют Пасху, или как этот праздник называют в Украине, Великдень, два раза. Сначала, как и положено, воскресенье Господне. А через 25 дней после Пасхи – Рахманский Великдень или Рахманскую Пасху. В этот день в горах можно услышать музыку звона. Нужно лишь рано утром выйти на одну из вершин и прислушаться, приложив ухо к земле. Оба эти праздника связаны между собой. В день Пасхи, после того, как семья позавтракает, разговеется свеченой едой, хозяйка обязательно аккуратно собирает скорлупки всех свеченных в церкви яиц, крашенок, и выпускает их в речку или ручеек. Гуцулы считают, что через 3,5 недели скорлупки доплывут в подземную страну рахманов и принесут им весть о том, что пришла Пасха. Тогда-то рахманы и начинают свой колокольный звон. Пока скорлупки плывут по реке в подземелье, они снова превращаются в яйца, и этими-то яйцами и разговляются рахманы, заканчивая свой Великий пост. Горцы и по сей день не забывают о Рахманской Пасхе, которая наступает в 4-ю среду после Воскресения Господня. Они стараются по возможности ничего не делать в этот день или, по крайней мере, ничего не резать, не шить и не копаться в огороде. Многие отправляются в горы, чтобы своими ушами услышать подземелье. Звон. Говорят, что слышат не все. Для больших грешников земля остается немой. Легендам о рахманском народе больше 1000 лет. Собственно, Рахманская Пасха – это охристианивание более древних языческих верований. Пересказы, которые собирали в различных районах Украины, несколько разнятся в своих трактовках, кто же такие эти загадочные рахманы и где они живут. Так, легенды, собранные в Центральной Украине, были такими. Наш мир поделен на 3 части – небо, земля и подземный мир. Глубоко под землей в райской стране живут блаженные люди-рахманы. Они не знают часов, календарей и летоисчисления. Поэтому-то люди и должны сообщать им о наступлении самого большого праздника Пасхи, бросая в воду скорлупу от крашенок. Она-то и плывет к рахманам. В Карпатах рассказывают немного иное. Гуцулы передают из поколения к поколению рассказ о том, что рахманы – это монахи. Они такой же веры, как и мы. Живут рахманы далеко на востоке, в закрытом монастыре, где ведут праведную жизнь. Мы обязаны им, потому что своими молитвами искупают они наши грехи, постятся целый год, и только в Пасху они делят на 12 человек одно свеченное яйцо, которое приносит им вода. Рахманы – наши кровные родственники, поэтому старики соблюдают строгий пост аж до Рахманской Пасхи, чтобы разделить с этими людьми радость праздника. Ученые, этнографы, изучающие язычество, предполагают, что рахманы действительно дальние предки украинцев. Возможно, это некая народность, что проживала в далекие времена на западных территориях современной Украины, эмигрировавшая на восток. Обряд пускания яичных скорлупок в речки, которые текут и впадают в море, считают своего рода связью, обменом информацией с духовной силой предков. В народе, правда, не слишком заботятся о каких бы то ни было объяснениях давних легенд. Вполне достаточно того, что традиция традиция существует и что она не забыта. Ведь молитвами благочестивых рахманов держатся веками и сами горы Карпаты. Магия общения с предками заключается и в особенной росписи на скорлупе яйца, которую бросают в реку. На них изображают знаки, означающие бесконечность пути. Одна карпатская легенда предупреждает, что конец света наступит тогда, когда не будет расписано ни одно яйцо, когда скорлупки не поплывут по воде бурных горных речушек, когда рахманы не узнают, что пришло воскресение Господне, и Карпаты не услышат подземного звона. Поэтому-то каждый год гуцулы готовят крашенки и бросают в воду скорлупу. Еще об одной традиции, которая, к сожалению, уже почти отмерла, и увидеть легендарные, описанные классиками вечерниці, можно по большей части лишь в кино. Осень, убран урожай, закончилось время тяжелого труда и наступили дни отдыха и подготовки к Новому году. Началась пора вечерницы посиделок своеобразных молодежных клубов. Родители нередко побаивались отпускать детей на вечернее гульбище. «Ох, берегись этих вечерниц, как мама тебя от огня берегла», – предупреждали они парубков. Но старые деды, вспоминая свою молодость, подбадривали. «Пусть гуляет молодежь, больше копны и беды не будет». А как не вспомнить легендарные строки?
«Ой, не ходи грицю та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівка чари добре знала, вона ж того гриця та й причарувала. Інша дівчина чорноброва та чарівниченька справедлива, у неділю рано зіллячко копала, а у понеділок переполоскала. Як прийшов вівторок, зіллячко зварила, у середу рано гриця отруїла. На вечір у четвер гриценько помер, а прийшла п'ятниця, поховали гриця. Нащо ж ти, доню, гриця отруїла? Ой, мати, мати, жаль ваги немає. Нехай грицько двоїх не кохає, нехай він не буде ні тій, ні мені. Нехай дістанеться сирій землині. Оце тобі, грицю, за те є заплата. З чотирьох дощок темная хата».
Обычно молодежь каждой части села и даже отдельной улицы собиралась в хатах солдаток или вдов. Хозяйку называли вечерничной матерью. В ее обязанности входили подготовка хаты к вечеринке, приготовление вместе с девчатами вареников, каши или галушек и присмотр за молодежью. Однако чаще всего гости сами заботились о том, чтобы в хате, избранной для досуга, было прибрано и красиво. Они белили хату, скоблили полы и даже один день в неделю посвящали полностью тому, чтобы выткать для вечерничной матери ковер и вышить рушник. Так что аренда помещения окупалась с лихвой. Кстати, девушка, которая первый раз шла на вечернице, приносила свой горшок каши. Обычно барышни начинали посещать подобные культурные мероприятия с 13-15 лет. Причем каждая группа объединяла преимущественно соседок-сверстниц. Случались, конечно же, и казусы, в основном из-за соперничающих групп. На какие только хитрости не шли, чтобы парни отправились на гуляние именно к ним, а не к конкуренткам. И веревки через дороги натягивали, и двери конкурирующей вечерничной хаты могли навозом измазать. Был даже специальный набор издевательских песен, которые громко и с задором исполнялись с целью насолить соперницам. Хозяйки же вечерничных хат учили девушек разным житейским премудростям. Вышивать, готовить еду, встречать гостей, петь и причаровывать парней. Вслед за девушками собирались и хлопцы, пускали в хату только своих. Парубок из другого края села мог попасть на чужую вечерницу лишь с разрешения организаторов гуляния. Танцы, песни, игры, шутки, в веселых развлечениях весьма быстро проходило время. За соблюдением приличий зорко следили. Однако, если все же молодежь не в меру увлекалась любовными играми, наказание не заставляло себя ждать. Кстати, телесные наказания применялись в основном по отношению к парням. Также парень, оскорбивший барышню своими слишком назойливыми приставаниями, мог уплатить ее семье что-то вроде компенсации. Однако вернемся к веселью. Особенно интересными были вечерницы в день апостола Андрея Первозванного. На Андрея дается девушкам надежда. В эту ночь они пытались угадать свою замужнюю судьбу. Скажем, имя первого встречного пророчило имя суженого. Или выливали растопленный воск в холодную воду и по застывшей форме угадывали облик жениха. В этот вечер ставили в воду срезанную вишневую ветку, и если она к Рождеству зацветала, то задуманное желание должно было осуществиться. Во время вечерниц на Андрея молодежь устраивала игры с калитой. Так называли большой корж с дырой посередине, который подвешивали на ленточке к потолку. Калита – это символ солнца, бога-предка, бога-брака. Маг в корже – звезды на небе. Чем его больше, тем выше достаток будет в доме. Каждый парень подъезжает на рогаче к калите, как на коне, и старается откусить кусочек. Другие же изо всех сил пытаются его рассмешить. Кто рассмеется? Проиграл. Часто после вечернего гуляния девушки выпроваживали парней и садились за работу. Например, вышивали рушники. Такие посиделки назывались досвидками. Случалось, они затягивались до утренней зари, когда начинали петь третьи петухи. Вечерницы заканчивались перед Масленицей. В пост уже грех было развлекаться. Во время последней вечерницы устраивались расходницы. Веселые и щедрые угощения всех ее участников. Вот такие маленькие праздники были не просто местом общения, развлечения и обучения молодежи. Именно здесь сохранялись, передавались и обогащались народные традиции и обряды.
Проект «Мы вместе».